Эдуард Кочергин. Дети моста лейтенанта Шмидта.
Часть четвертая.
Вадна Палыч. Островная жертва Великой Французской революции. Из всех знаменитых сахашовских учителей антиков Вадна Палыч, преподаватель истории, никакой партии не принадлежал. Даже в нашей школьной кучке-могучке не состоял, а принадлежал только себе и истории. Причем истории Великой Французской революции. Мы, его ученики, благодаря беспартийному учителю, эту историю познали навсегда и окончательно. Любого из нас через 40-60 лет разбуди ночью в собственной постели и спроси, кто убил Жана-Поля Марата. Шарлотта Корде, ответит, не задумываясь, проснувшийся бывший сахашовец, истинный воспитанник Лакобараки и Вадна Палыча. Вадна Палыч, или просто Вадна, он вместо часто повторяемого им «ладно» говорил «вадна». По школьной легенде, еще в довоенные 30-е годы победившего социализма, изгнан был из аспирантуры исторического факультета Ленинградского университета. Изгнан за неудачную попытку своей диссертации неправильно, не как полагалось по коммунистической идеологии, сравнить события Великой Французской революции с нашими октябрьскими. Слишком серьезным и старательным в познаниях оказался аспирант. Знающие люди уверяли, Вадну погнали оттуда по доносу. И считали, что ему здорово повезло, он попал к нам, а не в кресты. Или куда далее, например, на Беломорканал или Колыму. Но как этот отчисленный из университета фанат истории оказался у послевоенных недорослей художников учителем такого важного предмета, как история, никто не ведал. Да и он поначалу наверняка не понял, куда попал. Нам, рисовальным шкетам, главное на общей образоваловке ничего не делать или варить нехерель. На шахисовском жаргоне. Довольно скоро сообщество незаконно рожденных детей моста лейтенанта Шмидта, к которому мы изначально себя причисляли, внимательно изучив исторического аспиранта, узнало все его слабости, пристрастия, особенности и стало ловко пользовать их в своих корыстных интересах. Оказалось, университетская голова исторического учителя была сильно сдвинута французской революцией. Он не просто любил и знал все досконально про нее. Он отождествлял себя с участниками того времени, начиная со штурма Бастилии и кончая приходом Наполеоновой власти. Рассказывая про свою любимую и великую, Вадна поначалу входил в роль, перевоплощаясь в того или иного героя парижских потрясований конца XVIII века, затем впадал в раж и разыгрывал перед нами целые спектакли. Забываю все на свете и обращаюсь только к одному объекту, выбранному нами по очереди шкалеру, сидевшему точно против него. Занятия по истории происходили в школьной библиотеке, которая с утра и до 2 часов дня принадлежала Вадне. К 2 часам пополудни в библиотеку приходила пожилая тетенька, книжная морщина по-нашему, и превращала кабинет Палыча снова в библиотеку. Заседали мы с ним за огромным овальным дубовым столом, покрытым дореволюционной тяжелой зеленого сукна скатертью. Стул этот сахашатики называли «Марсовым полем». Вокруг него располагались 12 резных дубовых стульев с высокими спинками, обитых темно-коричневой кожей. 2 из них возвышались по краям овала. Уроки Вадна проводил стоя. опираясь указкой о столешницу. За его спиной на круглых бронзовых ручках стеклянных дверей огромных книжных шкафов висела коллекция исторических карт, схем важнейших сражений, портретов великих исторических деятелей, литографий, гравюр с картин, иллюстрирующих историю. Чтобы получить свободу для своих непотребных действий, мы старались любыми способами перевести Вадну с очередного урока на его родную тему, то есть посадить историка на любимый конек, или, как у нас говорили, запустить Палыча в конвент. За учебную четверть нам иногда удавалось запустить его туда до 10 раз. Каждый из нас по очереди выступал в роли живого и активного участника, свидетеля революционных деяний, представителей народа, санкюлота, якобинца, объекта для обращений, призывов, обвинений и так далее. Вадна, находясь в образе санкюлота или председателя конвента, воспринимал только его, сидевшего напротив. И с ним общался. Всех остальных учеников в раз не видел. Надо признаться, исполнение такой роли – задача не из легких. Практически ты находишься в постоянном диалоге с ним и обязан реагировать на его речи, призывы негодования, повторять за ним лозунги, размахивать руками, неистово кричать, вскакивать на стулья, аплодировать, топать от возмущения ногами по полу и прочее, прочее. Для такого безобразия необходимо было развивать актерские способности, специально тренироваться, репетировать. А так как учитель сосредоточился только на историческом объекте, мы получали полную свободу варить свою нехерель до конца урока и смывались под стол. А там играли в карты, скатывали друг у друга задания по математике, физике, русскому, рисовали карикатуры на бушующего наверху Ванду в фригийском колпаке в виде санкюлотта. Механизм перевода рельс, то есть перевода Вадны с программного урока на штурм Бастилии, отличался чрезвычайной простотой и наглостью. Мы с полным интересом в глазах внимали его рассказу о, допустим, нашей февральской буржуазной революции, но как только он доходил до свержения самодержавия и прихода Временного правительства, дежурный пацан с другого конца стола вытягивал руку и задавал ему абсолютно дурацкий вопрос. «А как вы думаете, что бы мог сказать по поводу нашей февральской революции друг народа Марат?» «А?» Вадна останавливал рассказ, снимал округлые очки с близоруких глаз и, протирая их, отвечал сахашовцу: «Вы, любезный, задаете мне очень странный вопрос. Марат, естественно, ничего не смог бы сказать нам. Его попросту давно не было в живых. Он остался только на знаменитой картине великого Давида «Смерть Марата», проткнутой кинжалом Шарлотты Корде. А если предположить, что он застал нашу революцию, он бы что-то сказал? А как вы думаете, что бы он сказал? Расскажите, расскажите, пожалуйста, что бы мог нам сказать Марат? Это же современным подрастающим отроком. Ну, пожалуйста!» — кричали поочередно и все вместе дурачки-сахашатики. И если нам удавалось перевести Вадну на его диссертационную тему, то он вскоре впадал в транс и, забывая все на свете, переплывал на бревне вместе с санкюлотами ров Бастилии и брал штурмом ненавистную народу тюрьму. Отпиливал указкой голову коменданту Бастилии Жордану де Лоне и поднимал ее на ней, как на пике над столом зеленого сукна. Затем на парижском Марсовом поле среди тысяч восставших жителей он яростно требовал голову незаконного короля Людовика Капета. От имени Максимилиана Робеспьера объявлял, что необходимо избавиться от монархии, иначе отечество в опасности. выступая в конвенте с пламенными революционными речами, превращал библиотечный стул в трибуну. Дружил со знаменитыми кабинцами Д'Антоном, Камилом Демуленом, Маратом, Сен-Жустом. От их имени оправдывал революционную диктатуру, насилие и гильотину. И, наконец, 21 января 1793 года на площади революции, держа указку, как нож гильотины, отрубал голову Людовику XVI. К окончанию урока Вадна Палыч успевал гильотинировать 6000 голов, а под самый звонок обезглавливал великого революционера, своего бывшего друга, неподкупного Робеспьера.
Вы слушали главы из книги Эдуарда Кочергина «Дети моста лейтенанта Шмидта». Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.